Вообразим ситуацию. Ну, знаете, человека готовится подвергнуть одному из самых мучительных телесных наказаний древности.
Угу, ударом плетью, да.
Да, именно. И это ведь не просто физическая боль. Это такое, ну, публичное уничтожение достоинства, настоящая пытка.
Пытка, которая очень часто приводила к непоправимым увечьям, если человек вообще выживал.
Угу. И самое поразительное здесь то, что у этого человека есть абсолютно легальное право это остановить в любую секунду.
Да, у него есть статус римского гражданина, а это, ну, абсолютный иммунитет от подобных местных судилищ.
То есть достаточно просто произнести пару слов, заявить о своих правах, и палачи обязаны отступить под страхом смерти. Но этот человек молчит.
Он просто принимает удар за ударом.
Вот именно. И делает он это не один раз, а целых 5 раз на протяжении своей жизни.
Ну, такое поведение кажется абсолютно нелогичным, почти безумным. По крайней мере, пока мы не поймем скрытую механику того античного мира и ту сверхзадачу, которую этот человек перед собой ставил.
Итак, давайте разберем это. Наше сегодняшнее масштабное, глубокое погружение строится на материалах лекций доктора Крейга Киннера. Мы разбираем самое начало послания к римлянам,
написанного апостолом Павлом, тем самым человеком, который предпочел пытки своему римскому паспорту.
Да, мы смотрим на первые 17 стихов этого текста. Миссия нашего сегодняшнего разбора — это, ну, очистить этот древний документ от тяжелого академического и теологического жаргона.
100%. Нужно сдуть с него пыль веков, скажем так.
Точно. Мы хотим понять, как радикальные идеи Павла о социальном статусе, о природе веры, о внутренней трансформации бросали вызов всей античной культуре.
И что еще важнее, почему эти концепции поразительно актуальны для современного общества. Общество, которое страдает от информационной перегрузки и такого, знаете, тотального цинизма.
Текст начинается с того, что автор сразу задает масштаб. Он громко заявляет о некой вести, о Евангелии.
Что здесь действительно захватывает, так это то, как Павел легитимизирует свое послание. Он же не врывается в культурное пространство Рима с идеей, которая, ну, якобы только вчера упала с небес.
Потому что античный мир подозрительно относился ко всему новому, верно? Новизна часто ассоциировалась с ложью.
Абсолютно. Поэтому он сразу же связывает свою весть с древними пророками, в частности, с книгой Исаии, с ее 52 главой. Он показывает, что эта весть была обещана заранее.
Угу.
И центральную фигуру этой вести Иисуса он описывает в 2 измерениях. С одной стороны, по плоти. Это значит, что он потомок царя Давида. Это такая этническая, историческая привязка.
А с другой стороны?
А с другой стороны, по духу. То есть это Сын Божий, чья божественная сила явлена через воскресение.
Знаете, мне кажется, тут современному читателю очень легко запутаться и уйти куда-то в греческую мифологию.
В смысле, в сказке о богах?
Ну да. Когда мы слышим про физическую форму и духовную форму, на ум сразу приходят истории про какого-нибудь Геракла. Наполовину человека, наполовину бога, который совершает подвиги, чтобы заслужить место на Олимпе.
А, я поняла вашу мысль. В том-то и дело, что лекция доктора Киннера строго предостерегает от такого прочтения. Здесь вообще нет концепции полубога.
То есть это не история про героя?
Нет, речь идет о 2 разных ракурсах восприятия одной и той же личности. В иудейской традиции, на которую опирается автор, псалмы уже называли Мессию Божьим Сыном. Концепция Святого Духа в иудаизме того времени – это концепция непреодолимой божественной силы.
И воскресение из мертвых становится здесь таким финальным публичным актом провозглашения этой силы.
Вот именно. Это масштабная демонстрация власти, а не миф о герое, который просто проходит какие-то испытания.
Хорошо, если эта весть обладает такой колоссальной космической силой, нужно понимать, кому именно она направлена. Контекст Рима того времени весьма специфичен.
Павел пишет преимущественно не иудеям. Хотя мы знаем из исторической хроники, что в 54 году нашей эры часть евреев вернулась в столицу.
Да, после указа императора Клавдия, который ранее их изгнал. Но ядро аудитории послания – это все же язычники, сами римляне.
И автор с первых строк позиционирует себя особым образом. Он пишет, что получил, цитирую, «благодать апостольства».
Вот тут хочу остановиться. Обычно слово «благодать» в нашей культуре звучит как какая-то пассивная, ну, незаслуженная милость. Как будто кто-то просто сжалился и простил долг.
Да, такое частое заблуждение. Но источник подчеркивает, что здесь это слово означает реальное наделение силой. Это ресурс. Ресурс, выданный для выполнения конкретной миссии.
А вот свою аудиторию он называет призванными святыми.
О, понятие святости претерпело сильные изменения за 2000 лет.
Вот именно. Сегодня, когда кто-то произносит слово «святой», воображение сразу рисует витражи, золотые нимбы, какое-то стерильное моральное совершенство.
Человека, который никогда в жизни не злился, не ошибался и вообще парит над землей.
Да. Да. Но если мы посмотрим на оригинальное греческое слово «хагиус», оно означает просто «освященный» или «отделенный». Пытаюсь подобрать понятную метафору.
Может быть, что-то из храмовой утвари?
Точно. Это как особый сосуд в древнем храме. Кубок, который физически ничем не отличается от тех, что продаются на рыночной площади. Он отлит из того же металла, у него нет никаких магических свойств, но его изъяли из обычного обихода. В него больше не наливают простое вино за ужином, у него теперь есть высшее предназначение.
То есть быть святым в этом тексте значит быть просто отделенным для конкретной задачи.
Именно так.
И это изъятие из обычного обихода ради высшей цели в античном мышлении мгновенно порождает концепцию обязательства.
Обязательства.
Ну да. Когда кто-то наделен силой и отложен для важной миссии, он перестает принадлежать самому себе. Павел использует для описания этого состояния очень жесткий, но предельно понятный каждому жителю Средиземноморья язык долга.
Ага, он называет себя должником перед эллинами, то есть носителями утонченной греческой культуры, и перед варварами.
Теми самыми варварами, чья речь для греков звучала как нечленораздельное «бар-бар».
Отсюда и пошло это уничижительное слово «варвар».
Верно подмечено. Павел стирает культурные границы, заявляя, что его долг охватывает вообще всех без исключения. И чтобы осознать тяжесть этих слов, нужно вспомнить, чем являлись долги в древнем мире.
Ну, это явно не современная ипотека и не кредитная карта с льготным периодом.
Да уж. В лекции приводится пугающий исторический пример. Известен случай, когда один влиятельный человек судил деньги целому городу под 50% годовых.
Ого! 50% для целого города? Это же гарантия полного разорения.
Абсолютно.
При таких ставках люди теряли не просто имущество, они теряли свободу. Они продавали своих детей в рабство, чтобы просто покрыть проценты. Долг был синонимом социального уничтожения.
Финансовая кабала была настоящим бичом античности. Она запускала бесконечные циклы нищеты. Поэтому выбор слова здесь совсем не случайен.
То есть, называя себя должником, Павел берет самую пугающую метафору.
Самую сильную метафору обязательства из повседневной жизни. Он испытывает непреодолимую божественную обязанность поделиться веренным ему знанием. Это долг, который он просто не может не выплатить.
И вот здесь начинается самое интересное. С одной стороны, он чувствует этот титанический долг перед миром, а с другой, то, что он должен передать, было катастрофически неудобным.
Вы про его отношение к распятию?
Да, в послании есть фраза «Я не стыжусь благовествования». Звучит как-то неуверенно, правда? Как будто кто-то выходит на сцену и первое, что говорит, «Знаете, мне вообще-то не стыдно здесь стоять».
Действительно, звучит странно для современного уха.
Зачем вообще акцентировать на этом внимание? Зачем испытывать гордость от того, что ты последователь человека, которого государственная машина казнила самым унизительным из придуманных человечеством способов?
Если мы свяжем это с более широкой картиной античного социума, все встанет на свои места. Древнее Средиземноморье – это классическая культура чести и позора.
То есть репутация решала все?
Больше, чем все. Социальный статус, то, как тебя оценивает город, гильдия, соседи – это была не просто репутация, это был вопрос физического выживания. Особенно для свободного мужского населения.
А распятие на кресте?
А распятие находились на самом дне этой иерархии чести. Это была казнь для мятежных рабов, для тех, кого общество хотело не просто убить, но стереть из памяти, лишить даже намека на человеческое достоинство. Это клеймо абсолютного несмываемого позора.
Получается, в заявлении «я не стыжусь» скрыт гораздо больший смысл, чем кажется на первый взгляд.
Это классическая литота, ну, риторическое преуменьшение, когда в той культурной матрице человек заявляет «я не стыжусь креста», он фактически кричит «я безмерно этим горжусь».
Ничего себе.
Он берет символ самого глубокого социального провала в истории империи и ставит его прямо в центр своей гордости. Это колоссальный, ни с чем не сравнимый разрыв шаблона.
Но ведь давление общества от этого никуда не исчезает. Одно дело написать это в письме, сидя где-то в безопасности, другое — жить с этим каждый день. В материалах лекции доктор Кинер приводит очень откровенную личную историю, которая отлично это иллюстрирует.
Да, сильная история.
В молодости, когда он проповедовал Евангелие на улице, на него напали. Его избили, причем нападавший угрожал убить его при следующей встрече. И самое важное здесь не сам факт нападения, а реакция Кинера. Он признается, что после этого чувствовал сильный стыд.
Хотя логически он понимал, что стыдиться нечего. Он стал жертвой агрессии, он же не совершал преступления.
Именно. Мозгом он все прекрасно понимал. Но физическая агрессия, враждебность среды, публичное унижение – они запускают этот первобытный механизм. Общество буквально вбивает в человека ощущение позора.
Эта история доктора Кинера показывает, насколько универсально искушение спрятать свои убеждения. Отказаться от них перед лицом отторжения толпы.
Социальный инстинкт самосохранения просто кричит о необходимости слиться с массой. И Павел, провозглашая свою весть в Риме, ежедневно сталкивался с этим инстинктом.
100%.
И это возвращает нас к тому парадоксу, с которого мы начали. К тем самым 39 ударам плетью. Если нести это послание настолько трудно, если оно вызывает агрессию, зачем усложнять себе жизнь?
О чем именно вы говорите?
Ну, в тексте прямо заявляется странная стратегия. Спасение предлагается, во-первых, иудею, потом и Елену. Почему не пойти по пути наименьшего сопротивления? Почему не пойти сразу к язычникам, к тем же римлянам, если твои же соплеменники отвергают твою весть?
Стратегия Павла была невероятно продуманной. Понимаете, у иудейская аудитория обладала тем, чего вообще не было у язычников, концептуальным аппаратом.
А, то есть они уже знали матчасть.
Вот именно, они знали Писание наизусть, у них была глубокая теология Мессии, они понимали язык пророков. Это идеальный фундамент для диалога. Начинать с язычников означало бы каждый раз выстраивать этот фундамент с нуля, объясняя базовые понятия о едином Боге.
Но эта стратегическая эффективность имела, ну, просто чудовищную цену. 5 раз по 39 ударов. Я все еще не могу уложить это в голове. Почему именно 39? Почему палачи останавливались на этой неровной цифре?
Книга Второзакония в еврейской традиции строго регламентировала телесные наказания. Она ограничивала их 40 ударами. И чтобы случайно не нарушить закон, не просчитаться и не нанести 41 удар, религиозные лидеры выстроили так называемую ограду вокруг закона.
То есть они перестраховывались?
Да, они умышленно останавливались на 39.
И вот тут мы возвращаемся к римскому гражданству. У Павла в руках козырь, 100-процентная легальная защита. Одно слово, и его нельзя трогать. Почему он молчал?
Потому что применение этого козыря означало бы немедленный выход из-под юрисдикции синагоги.
То есть он стал бы для них чужаком?
Хуже. Заявив о своих правах римлянина и отказавшись от дисциплинарного наказания общины, он навсегда закрыл бы для себя двери синагог. Он потерял бы право выступать там, потерял бы доступ к той самой аудитории, у которой был концептуальный аппарат для понимания его вести.
Невероятно. Он хладнокровно, раз за разом предпочитал физические муки, чтобы просто сохранить трибуну.
Да, он платил собственной кровью за право быть услышанным своими людьми.
Так что же все это значит? Ради чего стоило терпеть такую боль, такое унижение в культуре чести? Ради какой идеи?
Источник подводит нас к концепции, ради которой все это затевалось. Праведность через веру. И здесь мы сталкиваемся с полным разрушением стереотипов.
Древние греки использовали слово «дикайосине», что обычно переводится как «праведность» или «справедливость», верно?
Да, и в привычной судебной практике античности, да и в нашей современной, справедливость означает, что виновный должен понести наказание, а невиновный должен быть оправдан.
Совершенно обычная железобетонная логика. Если судья в суде стучит молотком и говорит: «Доказано, что этот человек совершил ужасное преступление, но я объявляю его праведным и отпускаю», мы назовем такого судью просто коррумпированным.
Ну да, это просто юридическая фикция, подмена понятий на бумаге.
Но лекция доктора Кинера настаивает, что в послании к римлянам все работает иначе. Праведность Бога здесь — это не коррумпированный судья. Пытаясь объяснить этот механизм, теологи часто приводят аналогию, которая, честно говоря, кажется мне гениальной.
И что это за аналогия?
Это не удар судейского молотка. Это фраза из книги «Бытия». «Да будет свет».
О, то есть оправдание, которое неразрывно связано с перерождением.
Да, с регенерацией. Когда Бог в этом тексте объявляет кого-то праведным, его слова не просто переписывают юридический статус в какой-то небесной канцелярии.
Угу.
Эти слова обладают созидательной мощью. Как приказ «да будет свет» физически разрывает тьму и создает новую реальность, так и Божье оправдание трансформирует саму суть человека. Это не фикция, это создание чего-то принципиально нового внутри личности.
Это поднимает важный вопрос. Если оправдание — это такой мощный, трансформирующий акт, как человек должен на него реагировать? Как он его принимает?
Через веру, я полагаю.
Именно. Текст отвечает «через веру», по-гречески «пистис». И вот здесь кроется, пожалуй, самое большое заблуждение современности.
Какое же?
В нашей культуре прочно укоренилось философское понятие веры как прыжка в темноту. Это концепция, популяризированная философом Сиреном Киркегором. То есть ты стоишь на краю пропасти, у тебя нет никаких доказательств, рациональных аргументов.
И ты просто зажмуриваешься, отключаешь разум и прыгаешь, слепо надеясь, что тебя подхватят.
Да, такой эмоциональный аутотренинг. Поверь в то, чего нет, просто очень сильно напрягись.
Звучит знакомо, но Павел с этим не согласен.
Категорически нет. Именно против такого понимания и выступает анализ послания Павла. Вера в контексте древнего источника – это полная противоположность слепому прыжку. Это осознанный, абсолютно рациональный шаг в свет.
То есть он на чем-то основывается?
Этот шаг опирается на факты, на историческую достоверность того, что Бог уже совершил в прошлом, на ту самую доказанную верность завету.
И это подводит нас к ключевой мысли лекции, которая иллюстрируется известной метафорой горчичного зерна. Культура часто требует от людей верить сильнее, ну, накачивать объем этой веры.
Как мышцы в спортзале.
Вот-вот. Но суть в том, что размер вашей, точнее, размер личной веры человека вообще не имеет решающего значения. Вопрос не в том, насколько сильна вера, а в том, насколько надежен тот, в кого эта вера направлена.
Отличная мысль.
Тонкий лед не выдержит вес человека, даже если он будет шагать по нему с абсолютной стопроцентной уверенностью. А толстый метровый лед выдержит весь вес, даже если ступать по нему дрожащими ногами, полными сомнений. Объект веры важнее, чем сама вера.
А современная культура умудрилась все это перевернуть. Мы часто требуем веры в саму веру. Но древний текст возвращает нас к реальности. Важен объект.
Какое невероятное интеллектуальное путешествие у нас сегодня вышло. Мы начали с попытки понять аудиторию в Риме людей, которые были отделены как особые сосуды.
Угу.
Мы исследовали природу древнего долга, который уничтожал целые города, чтобы осознать мотивы автора послания. Мы погрузились в безжалостную культуру чести и позора, чтобы увидеть весь радикализм гордости за распятие.
И мы стояли рядом с человеком, который 5 раз принимал 39 ударов плетью, отказавшись от своего иммунитета ради стратегической цели.
Да, и все это привело нас к полному переосмыслению того, как работают праведность и вера, меняющая реальность.
И здесь необходимо упомянуть еще одну цитату, на которую опирается Павел, подводя итог этой концепции. Это слова пророка Аввакума из 2 главы «Праведный верою жив будет».
Жив будет.
Да, в контексте разбираемой лекции понятие жизни обретает особый смысл. Это избавление от Божьего гнева. И источник дает невероятно точное, почти клиническое определение этого гнева.
То есть это не метание молнии с небес?
Нет, и не стихийное бедствие. Гнев здесь описывается как предание людей их собственному безумию. Это такая моральная невменяемость. Оставить человечество один на один с его искаженными, саморазрушительными ценностями – Это и есть высшая форма катастрофы.
А вера от этого спасает?
Вера, тот самый шаг в свет, спасает от этого безумия, даруя осмысленность и жизнь грядущего века.
И вот что не дает мне покоя после погружения в этот материал? Если настоящая вера — это не отрицание реальности и не слепой прыжок закрытыми глазами, а осознанный шаг, основанный на доказанной надежности и фактах.
Так.
Как этот принцип должен изменить наш подход к доверию сегодня? В эпоху глубоких подделок, дипфейков, где видео и голос генерируются нейросетями. В мире тотального цинизма и информационной перегрузки, где мы отучились верить даже собственным глазам.
Это действительно сложный вопрос.
Как современному человеку научиться оценивать, кто или что в повседневной реальности обладает достаточной верностью, чтобы рискнуть и сделать этот шаг в свет? Как отличить тонкий лед от надежной опоры, когда горизонт плотно затянут информационным туманом? Нам определенно есть о чем подумать, пока мы осознаем масштаб этих древних, но парадоксально современных идей.